«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую. Меня зовут Валентин Алфимов. Это программа «Картина дня». Да, «Картина дня», где мы подводим информационные итоги уходящего дня. Рядом со мной прямо сейчас в студии Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Привет, Саш.
Да, здрасте.
Ну и так, главная тема сегодняшнего дня, я абсолютно уверен, это ситуация в Узбекистане. Что будет со страной после Ислама Каримова? Последние сообщения, которые были из Узбекистана, собственно, никакой ясности не дает.
Да, это не только главная тема, но и главная интрига, наверное, не то, что дня последних, наверное, трех дней, начиная с воскресенья, когда первые неофициальные сообщения о серьезной болезни Каримова появились на некоторых узбекских новостных ресурсах. Чуть позже, уже к вечеру воскресенья, подтвердил кабинет министров, что глава государства был госпитализирован. Причем это такой нонсенс, потому что за 26 лет нахождения его у власти в Узбекистане на высшем посту его хоронили уже 4 раза, это подсчитывали эксперты, но при этом официальные власти, официальный Ташкент никогда вообще не комментировал здоровье главы государства, то есть это впервые. Ну и, собственно, вчера, в понедельник, уже младшая дочь Каримова, Лола, сообщила через соцсети о том, что у него случилось кровоизлияние в мозг, ну, инсульт, будем говорить, да, называть вещи своими именами, и он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ну, и уже вчера вечером начали появляться сообщения о том, что он скончался в больнице, при этом эти сообщения так официально и не подтверждены. На самом деле, мне вот эта вся история, она, ну, она чисто восточная такая история, да, трагическая, но при этом вот окутана такой тайной. Точно так же, я напомню, хоронили прошлого президента Туркмении Ниязова, да, когда несколько дней сообщалось о его болезни, и до сих пор как бы оппозиция не верит в то, что он умер в ту дату, которая была объявлена, умер намного раньше.
Но у нас то же самое с Иосифом Сталином.
То же самое было, да, когда говорили, что 1 марта 1953 года он, значит, упал с ударом, и вплоть до 5 марта там что-то у него и пульс прощупался, и дыхание агонизировало, и умер он только 5 марта, хотя вот историки до сих пор спорят, не умер ли он именно 1 марта. Ну, после смерти Сталина в России оттепель началась, после кончины Ниязова просто один культ личности сменился на другой. Сейчас, конечно, интересно, куда пойдет Узбекистан в случае смены власти, дай бог, конечно, если...
В случае смерти Каримова,
в случае смерти Каримова, либо в случае его неспособности управлять государством, если это инсульт, мы можем примерно представить, какие это могут быть последствия. Но вот это вот молчание, вот эта затянувшаяся пауза, она, конечно, вносит некий нерв во весь этот процесс, потому что понятно, что в стране, который экономические показатели в связи с низкими ценами на нефть в последние пару лет резко падали, и вообще эта страна с таким резким контрастом между глубокой бедностью, да, и шикарно богатыми людьми, вот, там вот эта напряженность, она может выйти боком, и, ну, тот, кто сейчас у власти, он должен, по крайней мере, ну, сказать своему народу, кто сейчас управляет страной.
Потому что действительно информация никакой нет.
Да, но хотя бы сообщил врач, там поставили капельницу, поставили там, я не знаю, какую-то там поддерживающую терапию проводят. Что, ну, какую-то информацию хотя бы дозированно по капельке надо выдавать в таких случаях.
Но они вполне молчат. Возможно. Вполне возможно же такая история, что все знают, что он уже умер, что все, уже нету Ислама Каримова с нами, причем уже длительное время. И сейчас просто его окружение, ну, условно, думает, что делать.
Ну, безусловно, идут сейчас какие-то, даже если он не умер, все равно люди думают, что делать, потому что если человек лежит без сознания в реанимации, кто-то должен брать на себя управление страной. При этом, кто его должен брать в такой ситуации, прописано в Конституции Узбекистана. В 2010 году Каримов лично инициировал поправки в Конституцию, по которым, значит, в случае невозможности исполнения обязанностей президентом, управление страной на себя берет глава Сената. Вот, глава Сената сейчас есть, он жив, здоров, никто не оценивает, его зовут Нигматилла Юлдашев, его шансы там на высший пост в дальнейшем оценивают скептически, но, тем не менее, он вот как переходный руководитель государства должен в течение 3 месяца подготовить новые президентские выборы досрочные, на которых, собственно, народ Узбекистана и будет решать, кто поведет страну дальше. Но они его не объявляют исполняющим обязанности президента, то есть сейчас страна фактически никем не управляется, потому что президент лежит в реанимации, и о своих претензиях на власть пока никто не заявлял.
Но я так понимаю, что основной претендент на кресло президента – это нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев. Он, кстати, очень близкий к главе СНБ Рустаму Инаятову. Да,
да, Инаятова, кстати, называют самым влиятельным политиком в Узбекистане после, естественно, Ислама Каримова. Но на самом деле, вот я так почитал узбекскую прессу, кто что пишет. То есть у них нет внутри страны единого мнения, чья это креатура, потому что, с одной стороны, он близок к, действительно, к главе СНБ, с другой стороны, говорят, что он, значит, человек прозападных взглядов, третьи говорят, что в случае его прихода к власти он будет больше смотреть в сторону Китая, нежели в сторону России. То есть, ну, такая темная лошадка для нас, наверное, для них-то все понятно в Узбекистане, для них, но он называется действительно одной из самых вероятных фигур, которая могла бы занять это место. Но я бы, опять же, напомнил туркменский пример, когда все считали, что, ну, вот сейчас, наверное, премьер и займет место президента, но, например, вдруг появилось уголовное дело, и его посадили в тюрьму, а место президента занял вроде ничем не приметный до этого министр образования, да, и вскоре тот, значит, сотрудник спецслужб, который и пролоббировал нынешнего президента, он тоже сел в тюрьму. То есть, возможно, разные варианты, и к власти придет человек, ну, фамилия которого для нас в России, ну, наверное, мало что скажет.
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», у нас в студии. Мы с ним говорим, что будет с Узбекистаном после Ислама Каримова в случае его безвременной кончины, потому что пока информации нет никакой. Одни говорят, что президент скончался, другие говорят, что он в реанимации в стабильном состоянии. Сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут, и после него сразу мы вернемся.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы подводим итоги, информационные итоги дня, и сейчас говорим о том, что будет с Узбекистаном в случае безвременной кончины Ислама Каримова. Потому что, я повторюсь еще раз, об этом надо постоянно говорить, чтобы, потому что по разговору-то, и по разговорам, и по статьям в практически во всех средствах массовой информации похоронили уже Ислама Каримова. Нет. Информации официальной об этом все еще не было, потому что некоторые источники в Узбекистане говорят, что он скончался, другие говорят, что нет, такого не было. Кстати, даже главный редактор портала «Фергана», который, собственно, этот портал самый первый и сообщил о смерти Каримова, это было вчера, порядка 10, примерно в половине 11-го, там в 22-23, по-моему, первое сообщение было по московскому времени. Вот сегодня он уже потребовал: «А покажите нам Каримова». Каримова, лежащего в больничной койке. Чтобы было понятно уже, да.
Но это какой-то Египет. Там, помнится, показывали больных президентов в койках и даже возили их в камеру на судебные заседания. Ну, Восток – дело тонкое, да.
Мы подготовили небольшую справочку про Ислама Каримова. Соответственно, досье. Кто он, что он вдруг, кто-то не в курсе.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Ислам Каримов на протяжении последних 27 лет бессменный лидер Узбекистана. Родился в Самарканде, окончил Среднеазиатский политехнический институт по специальности инженер-механик. Его вторая специальность – экономист. В 1986 году Каримов был назначен на пост первого секретаря Кашкадаринского обкома Компартии Узбекистана, а через три года стал первым секретарем ЦК КПСС Республики. 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР его избрали президентом. У Ислама Каримова и его супруги Татьяны двое детей. Старшая дочь Гульнара Каримова какое-то время считалась преемницей отца. Однако, по сообщениям местных СМИ, их отношения испортились. С февраля 2014-го Гульнара находится под домашним арестом по обвинению в коррупции и злоупотреблении своим положением. Младшая дочь Лола Каримова-Тиляева известна в Узбекистане благодаря своей роли в развитии образования и спорта, а также защите прав детей.
Это была наша небольшая справка про Ислама Каримова. Кстати, вот в этой справке, да, говорится про дочерей. Одна, Лола Каримова-Тиляева, да, она занимается благотворительностью, соответственно, образованием. И, в общем, в политику не лезет, живет, насколько я знаю, за
спортом,
границей.
Спортом, художественной гимнастикой. Ну, у нее муж Тимур Тиляев, насколько я понимаю, бизнесмен, живет в Швейцарии. Она, судя по всему, вместе с детьми. У нее трое детей, две дочки, один сын. Они живут в основном за границей. Но при этом она участвует и в общественной жизни Узбекистана, и в каких-то гуманитарных проектах. Она, насколько я понимаю, курирует и художественную гимнастику. В общем, ну, такой не лезла никогда в политику, никогда не объявляла о своих властных амбициях, в отличие от своей сестры, которая, собственно, и поплатилась в 2014 году, в 2013 году, когда начала заявлять о том, что не прочь была бы возглавить Узбекистан, и тогда спецслужбы заявляла она это не открыто, а она в неких своих, в своем кругу общения, и тогда спецслужбы СНБ, собственно, принесли доклад президенту Узбекистана о намерениях своей дочери, предоставили досье с финансовыми махинациями. К тому моменту уже и у Швейцарии были претензии к Гульнаре Каримовой по поводу отмывания денег, ну и там до кучи, значит, ну, как это принято у спецслужбистов, был некий компромат, который говорил о том, что, ну, так скажем, ведет она себя, как не подобает вести себя мусульманской женщине, говорят, был большой семейный скандал, чуть ли не с рукоприкладством. Ну, вот с 2014 года о Гульнаре не слышно ничего, потому что она была действительно посажена под домашний арест, ей запрещено пользоваться интернетом, все сети, соцсети были принудительно закрыты, и я так понимаю, что с ней даже ее собственный сын не может связаться. Вот через западных журналистов он пытался как-то воздействовать на своего дедушку, чтобы тот разрешил ему пообщаться с матерью, но, насколько я понимаю, она сейчас для общения недоступна. Не знаю, есть ли у нее сейчас какие-то шансы на президентство, я думаю, вряд ли, потому что ну, вся ее команда, которая могла бы ее поддержать, была, ну, так скажем, отстранена от возможности.
Нейтрализована, вот так скажем.
Нейтрализована, да. Ну, кто-то уехал за границу, кто-то, значит, сел по уголовным делам, поэтому никакого ресурса, с помощью которого она бы могла сейчас выдвинуться в президенты, у нее, мне кажется, нет.
Ну, а тем временем у нас прямо сейчас на связи со студией Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды». Александр Петрович, здравствуйте.
Всем привет. Я частично слушал вашу передачу. Все, по-моему, очень интересно и правильно.
Мне так кажется. Спасибо, Александр Петрович. А мы вас периодически читаем. Нам тоже все очень нравится.
Ну, вот вы похвалили. Да. Кстати, Саша рассказывал про дочь Ислама Каримова. Угу. Я однажды ее видел мельком. Вот буквально года три назад она прилетала в Чеченскую Республику.
Александр Петрович, я так понимаю, речь про младшую дочь, про Лолу, да?
Да, да, я... Нет, нет. А, да, 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 я ее сегодня видел на фотографии. Вот, она прилетала, как-то ни странно, на свадьбу. Вот, mm-hmm. буквально ненадолго, буквально... ну, мусульманская свадьба, в общем, разговор особый. Вот, она была буквально полчаса. Mm-hmm. И мне просто удалось с ней так вот... ну, перекинуться приветствиями, что ли, mm-hmm. поговорить не удалось.
А вот вам удалось все-таки в свое время пообщаться с Исламом Каримовым, да?
Да, мне удалось с ним пообщаться, и более того, я с ним общался несколько раз, ну, как получилось, значит, после того интервью, которое было опубликовано еще в декабре 99-го года, когда мы с Владимиром Путиным, тогда Путин был первый раз премьер-министром, за 3 недели до того, как его Ельцин назначил исполняющим обязанности президента, он летал в Ташкент, и я с удовольствием полетел. Почему? Потому что я служил в Средней Азии, даже неплохо, ну, не то, что неплохо, но знал немножко язык, потому что с узбеками служил. И не только с узбеками, а с русскими, угу. которые жили в Ташкенте, они, в общем, тоже неплохо разговаривали по-узбекски, и у нас были какие-то слова. Так вот, и я тогда поговорил с Исламом Каримовым довольно подробно. Это интервью прямо сейчас можно посмотреть на сайте kp.ru и частично завтра в газете несколько фрагментов. Он на меня произвел впечатление и вообще всегда производил впечатление. После того интервью он много раз просто сам подходил к загонщику журналистскому, угу. пожимал руку, иногда кивал, и даже в комсомолке, ну, может быть, лет, может быть, 5-7 тому назад было еще одно небольшое интервью опубликовано Ислама Каримова. Но меня впечатление производило такого светского президента. Я помню, конечно, материалы Саши Коца, Димы Стешина. Вот, Саш, ты слышишь, да?
Да-да-да.
Вот. Но, в принципе, там до сих пор остается много русских. Они живут, работают, там есть русские школы. И, ну, мне лично, вот, все мои герои, может, моя беда, они симпатичны. Вот, Ислам Каримов относился к их числу. О чем мы говорили, вот, кому интересно, прямо сейчас на сайте могут глянуть, там и о хлопке, и
о... Александр Петрович, ну, забросьте для наших слушателей, у кого нет сейчас возможности зайти на сайт, ну, хотя бы несколько тезисов.
Ну, несколько тезисов. Самый главный тезис, вот, меня... Он, в общем-то, интересовал, почему, собственно, состоялось это интервью, потому что незадолго перед этим в «Комсомольской правде» был опубликован материал «Портрет явления». Там рассказывалось о том, что русские убегают из Ташкента, из Бухары, из других городов, mm-hmm. что большие очереди у посольств скапливаются. И так получилось, что выход этого материала практически совпал с визитом нового премьер-министра Владимира Путина. И на расширенном заседании, ну, минут 40 было уделено этому вопросу, то есть комсомолка там звучала, и после этого мне пришлось приносить извинения Исламу Каримову. Я не знаю, были располагали ли к этому мои полномочия, дело не в этом. Мы поэтому с ним разговаривали. Естественно, мы сначала говорили о судьбе русских, о том, как там живут русские, как в Узбекистане относятся к россиянам, к русским и так далее.
Ну,
так
мы
далее.
Все помним это знаменитое видео, где на встрече глав УДКБ, в которой глав государств, участниц УДКБ, в которой Узбекистан то входил, то выходил, то опять входил, он говорил о главенствующей роли русского народа в победе на Великой Отечественной войне, а после этого, допустим, в год 70-летия победы мы начали с удивлением читать о том, что в Узбекистане демонтируют монументы, установленные в память о героях Великой Отечественной войны. Все-таки иногда вот эти политические несуразицы, да, так мягко назовем, да, они вызывали вопросы.
Они возникали так периодически, но в целом Ислам Каримов, в общем-то, не входя, допустим, в какие-то наши структуры, начиная от ОДКБ и там Евразэс, тем не менее, он практически всегда, я с ним встречался, то в Питере, Саш, то в Москве, то еще в каких-то азиатских, среднеазиатских городах. И я знаю, что российское руководство, в частности Путин, много раз с ним встречался здесь в Москве. Я не помню, что Путин туда в Ташкент летал, но в Москве с Исламом Каримовым было несколько таких конструктивных встреч, что касается ну, не только о судьбе русских, о судьбе русских школ там шла речь, и российское правительство держит этот вопрос на контроле, но и наши контакты по линии экономического сотрудничества, линии борьбы с наркоманией и других угроз с терроризмом, они всегда были очень такими плодотворными. И Ислам Каримов здесь держал, в общем-то, руку на пульсе жизни. И я не знаю сейчас, какие цифры, но когда Путин возглавил правительство первый раз и второй раз, у нас появились большие сдвиги по поставкам хлопка в Россию, причем не за валюту, как того требовала узбекская сторона, а это был бартер, мы свои сельхозмашины. Ну, то есть, в принципе, конечно же, не без каких-то черных пятен, но сотрудничество все эти годы, наше сотрудничество развивалось и по линии культурных связей.
Да, Александр Петрович, спасибо большое. Александр Гамов у нас был прямо сейчас на связи с нашей студией. Интервью Александра Гамова и Ислама Каримова читайте на сайте kp.ru, и часть этого интервью в завтрашнем номере «Комсомолки». Ну вот, стоит еще отметить, буквально у нас 30 секунд осталось до перерыва. СМИ, между прочим, сообщают об отмене празднования Дня независимости в Узбекистане. Эти празднования были назначены на 1 сентября, и, по словам источников, причины отмены указаны не были.
Ну, как по словам организаторов, пока отменен лишь концерт, который должен пройти завтра, 31 числа, на котором обычно присутствовал глава государства. По поводу остальных мероприятий, как говорят организаторы, пока никаких указаний не было.
Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Это тема дня. Мы подводим информационные итоги уходящего дня. И прямо сейчас рядом со мной Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды».
Всем добрый вечер.
И как вы поняли, в центре внимания в ближайшей части нашей программы будет именно экономика. Почему продолжают падать цены на нефть? Об этом сейчас и поговорим с Евгением Беляковым. Итак, российский рынок и обновил исторический максимум.
Да, ну у нас действительно сегодня, я причем ждал, когда же это произойдет, все к этому шло, но сегодня, конечно, исторический максимум у нас обновлен, 1997 пунктов по индексу ММВБ, такого не было никогда у нас, и в принципе выше 1950 рынок вот буквально недавно вышел, это тот уровень, который был достигнут еще в 2008 году, и вот тот уровень, который никак, ну, грубо говоря, мы не могли выйти на ту планку, которую достигли тогда, в тучные годы, в течение вот этих, ну, получается, уже 8 лет. Сейчас, наконец-то, эта планка взята, и все аналитики ждут, когда же пробьется вот эта круглая отметка в 2000 индекс.
Психологическая, 2000
пунктов.
Такая?
Да, это очень важно для трейдеров. Это будет означать, что если рынок с легкостью ее пробьет, то это открывает путь дальше. Ну, вот почему-то так принято считать. А перед этим это как, ну, таким потолком считается, психологической отметкой, которую нужно обязательно взять, потому что именно с этой отметки начинается игра вниз, и количество быков, ну, те, кто играет на повышение, должно превысить количество медведей. Ну, вот все-таки не додавили чуть-чуть, остановились буквально в трех пунктах. Ну, я думаю, в течение этой недели все-таки мы это пробьем. Это психологическое значение. Будем ждать, что происходить будет дальше.
Ну, у нас же кризис. У нас, ну, все остальное. И макроэкономические показатели там не очень хорошие. И мировая конъюнктура, и так далее, и так далее. Но российский рынок растет.
Почему? Да, потому что он перекупленный. Точнее, он перепроданный был очень сильно. Это такой термин на бирже, когда тот или иной актив, ну, то есть котировки наших акций, они, если их сравнивать с аналогами в других странах, то находятся на очень низких уровнях. То есть по сравнению с, ну, например, с прибылью компании и ее оценкой на мировом рынке, если сравнивать с другими какими-то аналогами. Как считается? То есть у нас же... Вот индекс ММВБ, он рублевый. Uh-huh. И если, например, ну, допустим, акция «Газпрома» стоит сейчас, она порядка 135 рублей стоит акция «Газпрома». То есть, если раньше... А раньше «Газпром» стоил 300 рублей. Вот. И это было, если сравнивать на доллары, ну, переводим 300 рублей в тогдашние доллары, uh-huh. это получалось, ну, это с $12 где-то было, ну, вот за одну акцию «Газпрома». Сейчас мы переводим 135 рублей, получаем $2. То есть капитализация «Газпрома» именно в долларовом эквиваленте, а все компании разных стран сравниваются именно в долларовом эквиваленте, она упала в 6 раз. Можем посмотреть на другие акции, ну, например, там тот же Сбербанк, там достаточно сильный рост, но в любом случае, в долларовом эквиваленте мы до сих пор не дотянули до тех уровней, которые были тогда, до 2008 года. Ну, по многим позициям. По некоторым отыграли уже. То есть, компании активно растут. Там Аэрофлот, например, бьет очень сильные, очень активные рекорды. Плюс, почему еще активно растет фондовый рынок? Потому что инвесторы, в том числе частные инвесторы, то есть люди, не обладающие миллионными капиталами, у нас на бирже все-таки играют достаточно богатые люди, либо вкладывают деньги в акции, облигации, то есть те люди, у которых хватает финансового образования для этого, те, которые, у которых уже есть какие-то банковские вклады, они вот это как такой вторичный финансовый инструмент. Но сейчас туда начинают выходить частные инвесторы с меньшими капиталами, которые начинают разочаровываться в доходности банковских вкладов. Потому что доходность по ним сейчас очень сильно снижается. Ну, допустим, в начале года у нас было очень много предложений от банков под 11, 12, 13.
Да, мы все это хорошо помним.
Процентов
да.
годовых. А полтора года назад вообще мы помним, что было 15, 17 и 18% годовых. Можно было легко найти в очень крупных банках. Некоторые мелкие предлагали до 20% годовых.
Я признаюсь, что я под 20% положил денежку, да, было такое.
Вот, сейчас, к сожалению, 8-9% – это все, что мы можем получить. Некоторые банки сейчас предлагают 10%. И мы понимаем, что эта тенденция, она будет продолжаться. То есть, у нас к концу года еще сильнее они упадут.
Соответственно, люди потеряли интерес к банкам.
Банкам и приходят на биржу. Тем более, что там сейчас появился очень интересный финансовый инструмент. Мы о нем периодически говорили в наших передачах. Называется индивидуальный инвестиционный счет. Здесь никакой рекламы, это государственный. Государственная такая программа поддержки фондового рынка, когда инвестор частный, вкладывая деньги в акции или облигации через ту или иную управляющую компанию, либо брокера, получает не только, ну, соответственно, ценные бумаги, открывает брокерский счет стандартный, покупает на них акции, облигации, может получать, соответственно, прибыль, там, купонный доход от облигаций, либо дивидендный доход от акций, ну, и плюс ко всему рост стоимости котировок этих акций может произойти, но мы понимаем риски, соответственно, акции могут как расти, так и падать. И плюс к этому он еще получает налоговый вычет. То есть в виде 13% от вложенных средств. То есть доходность может достигать 20% годовых здесь уже, на фондовом рынке. Поэтому, конечно, этот инструмент становится более интересным. Уже где-то открыто 130-140 тысяч таких счетов, то есть людей, которые завели себе этот инструмент. И я думаю, что еще во многом этим объясняется рост котировок российских акций. То есть вот большое количество частных инвесторов. То есть если мы возьмем, например, американский рынок, то там не только такие крупные игроки и большие инвестфонды, как типа Уоррена Баффета, там играют на бирже. Нет, там большое количество частных инвесторов, которые... Ну, и пенсионных фондов в том числе, которые вкладывают деньги граждан в акции различных компаний. Ну, и, соответственно, это тоже толкает котировки этих акций вверх и отражается потом на доходности этих акций, ну, для самих людей. Поэтому у нашего фондового рынка, на мой взгляд, очень большие перспективы вот именно для нас, простых инвесторов.
Хорошо, но все равно самым популярным средством вложения денег сейчас являются даже при низких ставках именно банковские вклады.
Ну, да, Ну, что это понятно, это банк есть в каждом маленьком городке, и пока доходность еще достаточно большая. Мы в следующем январе можем поговорить на эту же тему, и я думаю, что когда ставки будут 5-6% годовых...
А вот будут ли они, а вот что будет дальше?
Ну, например, в Сбере уже 5-6% годовых по многим продуктам. И проценты по вкладам, они жестко связаны как с ключевой ставкой ЦБ, так и, хотя от нее уже отвязываются постепенно. Но больше, в большей степени все зависит от инфляции. То есть мы будем радоваться, что у нас инфляция, например, снизится до 4-5% годовых.
Ну, но по крайней мере, при этом и ставки упадут.
И при этом ставки упадут. Да, ставки упадут и по кредитам, это хорошо, но при этом ставки упадут и по вкладам, это плохо. То есть когда мы хотим, чтобы у нас наконец-то были кредиты под 2-3% годовых, как в Европе, мы должны понимать, что тогда у нас и вклады будут под 0,5% либо 1% годовых. И вот именно с этим связано, почему очень сильно развиты, например, в европейских странах или в США именно вложения в фондовые рынки, потому что там граждане понимают, что держа они деньги в банке, ну, просто они даже платят, по сути, банку за это обслуживание счетов только потому, что так надежнее, чем хранить эти деньги дома. У нас пока идеология немножко другая. Мы все-таки держим, мы привыкли держать деньги в банке для того, чтобы получить вот хороший процент, ну, который либо компенсирует инфляцию, либо даже ее превышает, ну, как вот было, например, в последние 2 года. Сейчас такая лавочка прикрывается, и нужно искать другие финансовые инструменты, и так как рынок, например, фондовый у нас очень сильно перепродан, ну, как я говорил, да, что если в долларовом эквиваленте считать, это же все наложилось. И падение цен на нефть, и санкции, и куча других проблем, которые у нас в последние годы преследовали. Как только начинается какой-то позитив, то фондовый рынок будет идти вверх. И я думаю, что на этом фоне можно будет неплохо заработать. И, соответственно, это будет неплохой альтернативой банковским вкладам.
Жень, у нас буквально минута. А что нужно знать в первую очередь тем людям, которые вдруг решат пойти на фондовый рынок? Ну, я там никогда не был. Даже не знаю, что это такое. Чего мне опасаться и на что мне обратить в первую очередь?
Нужно опасаться мошенников, которые будут предлагать какую-то супердоходность, гарантированную причем, не знаю, 20-30-40% годовых. Они сейчас очень активно, ну, точнее, занимают такую более консервативную позицию. Раньше-то обещали 10% в месяц, сейчас уже поняли, что многие уже просекают эту фишку, и никто не ведется на такой развод откровенный. Здесь, на самом деле, нужно открыть брокерский счет, то есть есть на сайте Минфина, на сайте Центробанка список брокерских компаний утвержденных, есть крупные компании управляющие, ну, то есть мы выбираем несколько вариантов, либо у нас есть, мы открываем какой-то индивидуальный счет брокерский, на котором у нас будут лежать деньги и с помощью которого мы можем зайти вот в личный кабинет, но многие онлайн-банком пользуются, в личный кабинет заходим и там сами покупаем те или иные акции, какие захотели, Лукойл, захотели, не знаю, Газпром, МТС, неважно. Есть управляющие компании, которые создают такие пакетные предложения всем известны паевые инвестиционные фонды. Вот сейчас у меня есть предположение, что они в ближайшие годы будут тоже иметь, ну, такую неплохую доходность, несравнимую, конечно, с 2000-ми, но тем не менее.
Проверим, проверим. Я думаю, что многие воспользуются твоим советом. Жень, Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», был у нас в студии.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Заключительная часть темы дня. Я напомню, что мы подводим информационные итоги уходящих суток. Итак, у нас в студии журналист «Комсомольской правды» Артем Густинский. Привет, Артем.
Привет.
Итак, соответственно, будем говорить мы сейчас о спорте. Для начала начнем с плохой новости.
Которая... Ну, новость, которую многие уже называют плохой, но она еще не состоялась в виде плохой. То есть, это она... Вот мы сейчас слышали анонс, что лишили уже медали нашего борца, но на самом деле еще не лишили. Поговаривают о том, что могут лишить. Вот. Но я надеюсь, что этого не случится. И вообще такая ситуация не очень приятная. Наш борец Бесик Кудухов погиб в автокатастрофе несколько лет назад. А еще раньше он стал серебряным медалистом Олимпиады в Лондоне. И вот сейчас из-за того, что он якобы его допинг-пробы после перепроверки в этих допинг-пробах обнаружены запрещенные препараты. Сейчас его могут этой медали лишить. Об этом уже раструбили индийские СМИ. Почему индийские? Потому что третье место занял спортсмен из Индии. И, соответственно, если все-таки медаль отнимут посмертно, то передадут именно ему, именно вот этому счастливому. Я не знаю, хотя вряд ли можно назвать человека счастливым в такой ситуации. Вот, потому что уж очень много каких-то вещей, которые не позволят радоваться.
Ну, смотри, в своем официальном аккаунте в Твиттере он уже написал: «Сегодня утром мне сообщили, что мне присуждена серебряная медаль Олимпиады в Лондоне вместо бронзовой».
Да, и при этом МОК еще не подтвердил, что эта медаль передается ему. То есть, может быть, он все-таки поспешил радоваться, и я бы на его месте, конечно, трижды подумал, радоваться ли ситуации, в которой ты отнимаешь медаль у мертвого человека. То есть, все-таки как-то это немножечко некрасиво. Что бы там ни было там в допинг-пробах, пусть даже они подтвердятся.
За что? В чем проблема?
Ну, в чем проблема, ты имеешь в виду...
За что российского борца Бесика Кудухова лишают серебряной медали?
Сейчас перейдет перепроверка допинг-проб в рамках вот этого жесткого отношения к нашему спорту. Перепроверяют допинг-пробы в том числе и Лондона, и Пекина. И вот сейчас, если все действительно подтвердится, и если в допинг-пробах, как я уже сказал, Кудухова обнаружатся запрещенные препараты, да, могут лишить медаль.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили уже рассказал, что объединенный мир борьбы, это, скажем так, мировая федерация, да, пока не владеет информацией о том, что действительно российского борца лишат серебряной медали Олимпийских игр 2012 года. Об этом он рассказал радио «Комсомольская правда».
Пока нет у меня документа, информации. Даже думать не хочу, потому что настолько светлую память о себе, микроскопически короткую жизнь, очень яркую. Человек не просто сумел завоевать медали, но он сумел влюбить в себя просто и стать таким необходимым для всех. Вот твоей открытостью, доброжелательным отношением, умением настроиться, идти до конца своей цели, то, честно говоря, мне даже я думать не хочу о том, что память его коснется вот такая спортивная сторона.
А еще Михаил Мамиашвили, очень, на мой взгляд, очень веская фраза: «Отдавать медаль погибшего человека кому-то – это самое тяжелое», отметил Михаил Мамиашвили. Я напомню, что это президент Всероссийской Федерации Борьбы.
Ну, я предлагаю вообще по факту такие вопросы обсуждать, потому что, видишь, до конца еще все-таки четкой какой-то информации нет. Вот нет официального подтверждения, дай бог, и не будет.
Артем, вот спрашивает нас слушатель Влад из Краснодара, а как понять, перепроверить? А тогда что, не проверяли? Ну, и речь идет о пробах.
Вот так понять, что...
Ситуация в чем? Проверяли, тогда все было нормально, но сейчас, скажем так, наука ушла так далеко, что то, что тогда найти не могли, сейчас... могут найти. Ну, потому что сейчас совершенно новые методы и так далее, и так далее. Поэтому сейчас просто перепроверяют пробы, кстати, и 2008 года Пекина, и 2012 года Лондона. И поэтому именно сейчас появляется такое большое количество вновь вскрывшихся фактов, отобранных у россиян медалей. Потому что это же не единственная медаль, которую отобрали.
Естественно, да. Это особый интерес именно к нашей сборной по понятным причинам, потому что этот ажиотаж уже не первый месяц имеет место быть. Вот. И с этим, что делать? Надо смириться, к сожалению. Обидно, что в такую ситуацию попал человек уже посмертно, и вот мы вынуждены как-то сейчас даже сложно определить свое отношение к этой ситуации. Да, вроде бы, если действительно подтвердится, человек проштрафился, но человек уже на том свете, в общем-то, нужно о мертвых либо хорошо, либо никак, как говорится.
Да. Предлагаю перейти к другой теме, тоже спортивной, которая завтра нагрянет, скажем так, на нас. Впервые после перерыва После того, как нашу сборную разогнали в полном составе, об этом и говорилось, действительно.
Я надеюсь, ты все-таки несерьезно об этом говоришь, да, что ее разогнали в полном составе.
Виталий Леонович об этом говорил. Да.
Пошутил все-таки, он человек с чувством юмора.
Но факт остается фактом, сборную разогнали, распустили.
Давай скажем так.
Да. А завтра сборная России по футболу проведет свой первый товарищеский матч. Скажем так, проведет свой первый матч после Евро. Этот матч будет товарищеский. И сыграет она со сборной Турции.
Да, со сборной Турции в Анталии. Там, где, в общем-то, многие из нас привыкли отдыхать. Но сейчас несколько нарушилась вся эта система. Но, тем не менее, наши все-таки туда поедут. Отдыхать, надеюсь, там не будут. А будут работать и стараться показать себя во всей красе. Тем более, что все будут смотреть. И новый главный тренер, и чемпионат мира уже не за горами. Меньше 2 лет осталось. Конечно, очень любопытно посмотреть на эту сборную, которая действительно выглядит очень-очень сильно обновленной. По сути, она новая, очень мало игроков. Но не то, что очень мало.
Всего 8 человек, которые участвовали в чемпионате.
В чемпионате Европы, ты имеешь в виду? Да, естественно. То есть, действительно, можно сказать, что Черчесов очень сильно сборную обновил. Можно сказать, что он принял ряд таких решений, которые можно назвать популистскими. То есть, во-первых, не призваны в сборную Кокорин и Мамаев, печально известные футболисты, которые, на мой взгляд, просто
оказались не в том месте,
не в то время, не в нужное время. Да, то есть просто стали жертвами скандала, который мы так любим раздувать, особенно в случае, когда проигрывает сборная на чемпионате мира или Европы по футболу. Это у нас в крови, к сожалению. Вот. Тем не менее, так как они были объявлены главными врагами, футбольными врагами России, их не призвали. Хотя, конечно, и объективная причина здесь тоже есть, потому что Кокорин сейчас играет не очень хорошо, Мамаев вообще травмирован, с Робой не сыграл, даже если был в блестящем совершенно игровом тонусе. Вот, тем не менее, Черчесов, можно сказать, заигрывает с публикой. Потом он пригласил очень много игроков из Ростова, которых не брал Слуцкий. Вот, Ростов сейчас играет здорово, по крайней мере, в Лиге чемпионов, как мы опять же знаем. Вот, то есть, все вроде бы шаги сделаны, все необходимые какие-то меры приняты. Хотя можно, конечно, пожурить. Всегда есть за что пожурить главного тренера. Например, сейчас блестяще играет Спартак. Я думаю, ты с ним не рискнешь не согласиться. И я думаю, все болельщики, не только спартаковские, это видят.
Сейчас нас слушатели не видят, но я с довольным лицом сейчас развожу руками.
Разумеется, да. Конечно. Интересно, угадают ли слушатели, за кого болеет Валентин Алфимов? Ну, ладно, об этом чуть позже. Тем не менее, можно было, наверное, призвать игроков побольше, но так как Черчесов свой список, в общем-то, не вчера обнародовал, он, может быть, если бы 2 последние игры он мог взять на заметку, то тогда список был бы несколько иной. А так у нас только Роман Зобнин или Замнин, я до сих пор не знаю точно, как правильно произносить фамилию, полузащитник Спартака, и призван именно в состав, плюс еще Кутепов, защитник, будет тренироваться в общей группе, вот, так сказать, на перспективу. Вот. Но все требования на народные не удовлетворишь, и я надеюсь, Черчесов все-таки не популизмом прежде всего занимается, а именно просмотром кадров для будущей боеспособной команды. Посмотрим, что получится, тем более, что турки, как и мы, в общем-то, чемпионат Европы провалили, ну, правда, они относительно его провалили, у них все-таки есть 1 победа, и они при каких-то обстоятельствах могли даже из группы выйти. Они, по крайней мере, закончили групповое выступление ударно, выиграли. В отличие от нас, мы ударно проиграли. Посмотрим.
Но, смотри, спорт спортом,
да.
Но вокруг этого матча огромное количество неспортивных тем. Что этот матч, что такое? Это здесь больше спорта или все-таки больше политики?
Я думаю, больше спорта, потому что все-таки у нас худо-бедно налаживаются с турками отношения. Мы все-таки не на грани объявления войны, как это было после нашего сбитого самолета. Вот. И я надеюсь, что сейчас все-таки обстановка не такая напряженная. Вот. И хочется верить, что никакие политические какие-то факторы не вмешаются в ход завтрашней игры. Вот. Ну, про какие-то теракты даже думать и говорить не хочется. Давайте об этом забудем, постараемся. Вот. Это и для нас, и для турок. У них тоже новая команда, у них тоже новый тренер. Это для всех такой первый смотр после не очень удачно проведенного чемпионата Европы. И туркам еще и отборочно играть к чемпионату мира 2018, на который мы, слава богу, попали уже по понятным причинам, они еще нет. Так что для них этот матч еще более важный. И соперник вполне приличный. Я думаю, они к нам относятся с уважением.
Очередное подтверждение тому, что это все-таки не политика, а спорт. Ну, хотя бы то, что президент Владимир Путин, который будет в этот момент в Анталии, не пойдет на товарищеский матч между сборными России и Турции. Я думаю, что это уже о многом говорит. Говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорит, нет, будем болеть дистанционно. Это была тема дня. Подводили мы сегодня информационные итоги сегодняшнего дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной был Артем Густинский, журналист «Комсомольской правды».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.